Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама» на странице 482, статья «Любовь к Творцу и творениям», под заголовок «Возлюби ближнего, как самого себя». Напоминаю, что вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
Баал-Сулам говорит нам в начале статьи, что эта статья, хотя это и известное, в общем-то, высказывание, ну, в наши дни имеется в виду «возлюби ближним, как самого себя», мы не очень-то это и понимаем, потому что, ну, Тора говорит об этом. Ну, говорила Тора. Говорила. Моше писал об этом 3000, больше чем 3000 лет назад. Ну и что с того, что человечество могло это принять в те варварские времена? Нет, конечно же. Только одна группа, которая подготовила себя по методике Авраама, приняла это. И в ней это осуществлялось какое-то время. И мы понимаем, что потом должно было быть вот весь этот переход к разбиению, потом отдаление, изгнание. И теперь мы разбивались на протяжении тысяч лет, ну, 2000 лет вот по последних, эгоистическим образом во всем мире. Да и вообще весь этот вопрос «возлюби ближнего, как самого себя» был так далеко от человечества. Но использовали это для того, чтобы выиграть разные... Ну, это религии, верования, разные люди, политики всевозможные. Все любят использовать то, что написано в Торе, потому что оттуда... Ну, там как бы это абсолютная такая ценность. Но никто не знает, что в этом заложено и как это реализовать. И никто, собственно, не идет на это. И мы видим, что и до сегодняшнего дня все религии используют все эти прекрасные, красивые фразы в Торе, но не могут ничего реализовать из этого. Потому что то, что говорится в Торе, говорится о том, к чему мы должны прийти за счет того света, который заложен в Торе, который может поднять нас до этого уровня. И только в наши дни, когда раскрылась наука Каббала и дает объяснение, правильное объяснение, что такое, что это за значение, что такое «возлюби ближнего, как самого себя», и насколько мы можем понять, вместе с этим наука Каббала говорит, да, есть сила для того, чтобы прийти к этому уровню, для реализации этого. И у науки Каббала есть также и объяснение, что это такое и как к этому прийти. А само человечество тоже начинает понимать, что без того, чтобы приблизиться к этому правилу, невозможно больше существовать. И наука Каббала объясняет, что это правило совсем не то, что мы думали на протяжении всей истории, когда мы развивались эгоистически. Что, ну, неплохо было бы, если бы мы как бы добавили в виде некоторой приправы к нашему эго. Ну, чуть-чуть любви, чуть-чуть взаимопонимания, учета интересов. Но наука Каббала объясняет это очень просто и конкретно. Говорит, это закон. Закон природы. И насколько мы развиваемся, мы приближаемся к этому закону. Он все больше и больше воздействует на нас. И у нас нет выбора. Мы достигли ситуации, когда в нашем окончательном развитии нашего эго мы обязаны прийти к выполнению этого условия «возлюби ближнего, как самого себя». Самым простым образом, так как это в природе, внутренней природе существует. И, конечно же, есть тут еще огромные усилия, то, что потребуется от нас сделать, чтобы понять суть этого закона, общего закона природы, и как это все выполнять. Но сегодня, в наши дни, это раскрывается как нечто необходимое, то, что заложено в природу и требует от нас выполнять его абсолютно конкретно. Просто так, как вот он, сам по себе. Да.
Что означает «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Что необходимо делать?
«Возлюби ближнего, как самого себя» — это по-другому написано нам так. То, что у состояния горы Синай. То есть, почему я получаю Тору? Я получаю средства для исправления себя. И к тому, чтобы привести себя к закону «возлюби ближнего, как самого себя». Там говорится в разных других формах, или предваряющих это условие «возлюби ближнего, как самого себя», или каким-то таким образом разъясняющим его. В нескольких разрезах. Говорится, объединиться, как один человек с одним сердцем, быть в поручительстве, не делать товарищу то, что ненавистно тебе самому, от любви к творениям к любви к Творцу. Ну, разные такие выражения дополнительные того же самого закона, той же формулы. В конечном счете, возлюби ближнего как самого себя, говорит о том, что нет в мире на уровне неживом растительном, животном и человеческом никакой части в любом виде, даже в духовных формах, которые раскроются, я еще как бы их не знаю, не знаком, но вся реальность и действительность целиком и полностью должна включиться в меня, и это как интегральная часть меня, это просто я. Как самого себя, или как один человек с одним сердцем. Это в этом дело. То есть соединить все вместе и почувствовать, что это все я. А иначе нет меня. Так.
То, что вы сейчас описали, это некое внутреннее отношение человека к его ближнему.
Внутреннее отношение такое, что нет ни человека, ни ближнего, а есть что-то одно. Да.
Я спрашиваю, когда есть такое отношение, где практическая реализация этого в человечестве, как это будет?
Мы должны поверх эго, которое разделяет нас, принять свыше, снизу, со стороны, не знаю откуда, силу, желание, способность почувствовать всех так, как я чувствую себя. И даже более того. Почувствовать — это значит почувствовать, что это мое. Эгоистически. Так вот, почувствовать. Это мое, как я сейчас чувствую себя. Я говорю эгоистически, это значит, чтобы было нам понятно, чтобы как-то это продемонстрировать. Это не эгоистически. Почему? Потому что ненависть между нами останется, да еще будет расти. И поверх ненависти мне понадобится соединиться с ними, с другими, с ближним. Тогда это будет называться ближним. А какой сегодня ближний? Ближний — это значит, что я его ненавижу. А как самого себя, это значит, что я люблю его. И то, что называется, все преступления покроют любовь. То есть преступления остаются, ненависть остается и любовь. Да.
Практическое выражение этого, это будет моя помощь ближнему, практическая?
Нет, это помощь для того, чтобы соединиться с другими. Но это все еще пока другие. Когда мы говорим окончательно, ты говоришь ведь окончательном как бы толковании, возлюбив ближнего как самого себя, нет других. И некому помогать там. Некому помогать. Кому? Это же я. Все это я. Адам. Все. Один. Да.
Нет, я не спрашиваю об окончательном выражении, о начальном практическом выражении. Сейчас в нашем мире, я сейчас в этой заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», это мир, где человек должен самоотверженно помогать ближнему.
Ну, практическое выражение очень простое. Мне надо раскрыть с помощью науки Каббала, что я не способен отнестись к товарищам в группе так, что они товарищи. Я должен раскрыть относительно них злое начало свое, отталкивающее, ненавидящее, прийти к ощущению, что мы находимся у горы, у горы Синай, под горой ненависти. Это значит, что мы после Египта, после фараона, после злого начала, которое выросло в нас, находимся в такой ненависти. И вместе с этим мы находимся в побеге от ненависти, что мы должны выйти из нее, убежать. Это душит нас, наше эго, мое эго. И тогда я требую силы исправления. Она приходит к нам и спрашивает: «А ты действительно хочешь связаться поверх ненависти в любви?» Я говорю: «А что это такое?» А он говорит: «Быть как один человек с одним сердцем. Если я прошел казни фараона и все проблемы достаточно, то я согласен». Это условие так в организме, в теле, так в желании получать, это все раскрывается. Я согласен. Я так ненавижу свое желание получать больше, чем я ненавижу других. Больше, чем я ненавижу других. И я согласен быть с другими в соединении. Сначала я не чувствую, что это цель. Может быть, средство для чего-то. Потом я начинаю обнаруживать, что... я думаю, что это кли для раскрытия Творца. Ну, хорошо, Творца я соединюсь. Еще там и еще. Но в конечном счете выясняют состояние и то, что свойство отдачи само по себе. И любовь сама по себе — это наше наполнение. Я не требую за это ничего. Но вот само действие и есть наполнение. Не требую ничего. И тогда я поднимаюсь над своим эго, связываю себя связями единства, пока единство, объединение с другими, отдача, ради отдачи это называется, когда я забочусь только о том, чтобы не повредить никому, производить различные действия, только чтобы все мы были... Я бы хотел дать им и наполнить их, но нечем мне. Я постепенно прихожу на разные уровни бины. Гарда бина и зад бины. Гарда бина — это когда я не хочу от них ничего. Не дай Бог только не украсть, не повредить, не убить. Ничего такого не сделать. А если все время предоставляются такие возможности, что... Ну, для желания получать. Возьми, укради, убей. Ну, так, вот так. Я обнаруживаю все больше и больше, а я... Нет, нет и нет, не использовать свое эго. И я поднимаюсь пока что над эго. Всего лишь. Потом мне дают делать все. И красть, убивать, все, что ты хочешь. Тебе ничего не будет за это. Потом дают мне другие, следующие упражнения. Почувствовать их потребности в том, что они зависят от меня. И страдать от этого. Как я не могу их наполнить? Это уже заддабина. Когда корова хочет больше кормить, чем даже теленок хочет сосать. И тогда я развиваюсь в том, что я через желание отдавать, которое приобрел раньше, приобретаю желание получать других и присоединяю его к себе. Ахабда бины состоит из всех нижних. И тогда я начинаю чувствовать весь мир как свою часть. И тогда, что значит «мою часть»? Если это моя часть, это эгоистически. Я чувствую это не как эгоистическую свою часть, что сейчас я, конечно же, готов дать им. Это все равно, что мама дает ребенку. Тут есть вопросы. Это то же самое эго, еще только более развитое. Нет, это все поверх ненависти, которая не исчезает. Поверх отторжения. Каждый раз приходят следующие исправления. Когда приходят чужие желания, и я их чувствую как мои желания. Я не чувствую их как свои желания. Я чувствую их как чужие, как ненавидимые. И вместе с этим, поверх этого, я приобретаю с помощью света силу исправления, когда это приближается ко мне, когда я начинаю их чувствовать как свои. И это все это соединение только посредством экранов. Только посредством экранов. Внутри сила отторжения существует и только усиливается. Это то, что мы учили, что суды, ограничения, запреты мужские, жесткие в конце. Дальше. Потом я начинаю им давать. Что значит давать им? Я все время чувствую, насколько я беру от себя, сколько я передаю им, насколько я опустошаюсь от этого, и насколько я наполняюсь только тем, что я наполняю их. Это исправление за исправлениями, исправление за исправлениями. Поэтому это так называется возвращение в бесконечность. Да.
Я хотел бы выяснить этот вопрос. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То состояние в своей жизни, когда я почувствовал, что кто-то действует, выполняя эту заповедь, это когда я был в больнице со своим сыном, он был ранен и в очень плохом настроении. Пришел такой человек, клоун, который пришел туда, обрадовал его, дал ему подарок. Я почувствовал, что он работает именно выполняя эту заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот за 5 последних минут вы описали очень сложные такие вещи. Мой вопрос не об этих сложностях, а о простом смысле возлюби ближнего. Человек, который пришел туда и порадовал моего ребенка, он действовал, выполняя заповедь возлюби ближнего как самого себя в отношении меня.
А в чем? Он тебя любит как самого себя? Ну, по-видимому, или деньги. Секундочку. Нет, ну, плата может быть не только деньгами, или почестями, или тем, что есть у него внутреннее какое-то устремление, которое толкает его на разные действия. Как все эти прекраснодушные, которые выходят на демонстрации, подвергают риску свою жизнь, чтобы там защищать животных или что-то еще. Один человек жил в джунглях, позвонил по своему мобильному телефону через спутник. Смотри, как ухищренно все через спутник, что он видит там какого-то животного, которое сейчас так страдает. Ну, нет, попал куда-то в какую-то яму, не может оттуда выбраться. Там с вертолетами прилетели все эти зеленые, зацепили это животное, перетащили к какому-то ветеринару. Как занимались этим, из этого целый фильм сделали на час со всеми, и музыка как там играла, такая трогательная, я видел там часть передачи. Ну и что? Люди действуют в силу потребности в сердце. Это понятно, что после за какими-то действиями человека находится там потребность. Ты спрашиваешь о сути потребности, или это потребность от слияния с Творцом. И тогда он будет радовать людей, давать им все в надежде, что это поможет еще больше быть подобным Творцу и слиться с ним. Он проверил себя, он проверяет себя, что с помощью этого он доставляет наслаждение Творцу, что как раз Творец наслаждается этим. Или же он находится в какой-то надежде или иллюзии, или у него есть какие-то другие цели. Может быть, заработать, выиграть этот мир или будущий мир, или, скажем, его плата ждет его там на выходе из больницы. Почему ты не спросил? Это его профессия или просто хобби? Может быть, хобби. Он любит это делать. Есть много таких людей, которые крутятся по миру. Да, хобби. Но я люблю это делать. Я прихожу, так и жонглирую, все радуются. И мне приятно. Я наслаждаюсь от самого действия. Но должно быть энергия горючая, плата, что-то. А иначе как человек может произвести действие? Теперь вот это горючее. Вопрос такой. Или человек требует только горючего, чтобы произвести действие, этим наслаждать других. Это называется отдача другим. Он понимает, что он не может. Это называется отдача ближнему. Или же он требует... Есть такие, которые говорят, мне надо, скажем, в день, ну, 100 шекелей. Я не могу жить на меньше. Но кроме этого, больше не хочу ничего. И тогда я даю, не знаю, там, играю, клоуна выступаем. Но только чтобы существовать, как мы говорим в поручительстве статьи, только необходимое. Или же я требую... еще другие наполнения. Или мое наполнение в том, что я требую только одного. Произвести действие, мне не важно, на каком горючем, ничего не важно. Чтобы Творец наслаждался. Теперь вопрос, Творец наслаждается, так я должен чувствовать, что Он наслаждается? Иначе как я буду знать об этом действии? Мое ощущение, это компенсация или нет? Но я сейчас сделал, и Он-то знает, что это я. Как я на это выставляю краны? Есть много всего. Ты спрашиваешь там, я не знаю, о клоуне, я не знаю, может быть, это ангел. Который действовал, ну, соответственно, он наслаждается от самого действия. Да.
Я не просто спрашиваю о клоуне, я спрашиваю о внешнем выражении внутреннего отношения, возлюби ближнего к самому себя. Видимо, из вашего объяснения выясняется, что человек может сидеть дома в кресле, ничего никому не делать, заниматься всякими внутренними вопросами и быть в фантазии, что находится в выполнении заповеди. А я хотел бы выяснить практический вопрос, как человек может вооружиться чем-то в этой заповеди и идти что-то сделать. Каково должно быть внутреннее отношение к ближнему, исправленное?
Да, и Бааль Сулам говорит, что пока не останется нуждающегося в мире, мы должны работать над этим и как можно быстрее привести к равенству, к равновесию, к справедливому распределению по всему миру. Но это не может прийти без исправления. Не может прийти без исправления. Поэтому нам надо только распространять науку Каббала и как можно больше, чтобы как можно больше людей участвовали в этом, как можно больше людей пользовались бы этим, и тогда они поймут, что такое на благо мира. И конкретно в наших действиях в помощи разным нуждающимся, мы знаем, что этим мы только, ну как это сказать, ограничиваем себя от того, чтобы произвести исправление. Ты этим никогда, и ты это видишь в соответствии со всеми данными и результатами, ты никогда этим не строишь человека. Если ты даешь кому-то, кто на самом деле нуждается, и у него нет выбора, и он находится в таком состоянии, когда ты должен ему дать, без этого он просто не может продолжать по жизни. Это что-то одно. Это необходимое, насущное. Но после того, как он получил это насущное, следующий его шаг, когда он встает на ноги, тогда твое действие правильно. Но проблема в том, что ты даешь, ты этим... А, в общем-то, развиваешь его в том, что он желает получить вдвойне. Он получает от тебя вдвойне, хочешь получить в 4 раза больше, в 8 раз больше и так далее. Так это всегда. Обычно. мы должны понимать, что то, что возложено на нас и написано об этом в Мамлехет Коаним и Святой Народ, написано, что только методику исправления мы должны давать миру. Все остальное оставь этим прекраснодушным. Есть в нашем мире примерно 10% альтруистов, которые они это и делают. Ты спрашиваешь о средствах. Это не средство. Это не средство. При этом в группе, и чем больше войдут в группу, там это, да, средство. И об этом он пишет в поручительстве. Но не в мире. Мир это ведет себя по эгоистическим законам, и там нечего делать. Ого, ого, да.
Я хотел бы продолжить вопрос Орона об этом клоуне. Скажем, этот клоун, он является самым большим эгоистом. Действительно пришел, чтобы наполнить себя и получить ради себя. Вот, со стороны ребенка, который насладился тем, что он ему сделал, с его стороны этот клоун, он действительно выполнил ради него эту заповедь, возлюби ближнего, как самого себя.
В чем вопрос?
В чем же вопрос? Вопрос в том, каким образом ребенок воспринимает то, что клоун для него сделал. Он воспринимает это как выполнение заповеди. Он насладился.
В чем вопрос?
В этом заключен вопрос. Каким образом отношение ребенка к этому?
Отношение ребенка, он наслаждается. Тот наслаждается от денег или там почести чего-то, а ребенок наслаждается от того, что клоун его радует. Ну что ты хочешь? Какое тут есть действие по исправлению? Да никакого. Я не понимаю вопрос. Да, Даня.
Материальное действие по распространению, это тоже возлюби ближнего, как себя?
Да, да, это на пути. Если я правильно понял, то вы объяснили, я раскрываю такую ненависть к желанию получать, так что я готов соединиться с другими, несмотря на ненависть к ним. Мой вопрос. Когда тут включается любовь? Когда приходит любовь?
Любовь – это после всего этого Хафец Хесед, после того, как ты приобретаешь свойства Хасадим. Это экраны над экранами, которые тебе необходимо приобрести, но ничего не исчезает. Желание получать является большим, оно постоянно растет, и постоянно растет ненависть, отдаление постоянно возрастает. Когда ты достигаешь мира бесконечности, ты ощущаешь бесконечное отдаление между тобой и другими, и над всем этим бесконечная связь между тобой и другими. Поэтому и называется в 620 раз большую связь, которую ты приобрел.
Я не очень понимаю, как это складывается. С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя. Как-то есть любовь, есть ненависть, которая продолжает существовать.
Ну, я не знаю. Нарисовать тебе сопротивление, как мы это уже рисовали, ты не поймешь. Какой рисунок сделать для него? Помогите мне. Клоуна нарисовать, но я не знаю. Я тебе говорю, у тебя есть двигатель, не знаю что, но любая вещь, которая дает некую энергию. Сопротивление является самым понятным примером. Сопротивление. У тебя здесь вот есть сопротивление отсюда туда, для того, чтобы передать оттуда туда какую-то энергию. Это может быть трубка, неважно что. И тебе необходима сила для того, чтобы передать эту энергию. И лишь по той причине, что ты передаешь это с помощью силы, ты совершаешь работу, у тебя есть действие, как это сказать, положительный результат. Должно быть сопротивление с одной стороны, и в любом случае некое действие с другой стороны, и тогда из них обоих, когда ты их связываешь вместе, у тебя происходит работа, у тебя есть некая мощность, нечто, что ты сделал.
Может быть, лампочка?
Ну да, скажем так. Скажем, лампочка. Лампочка такая. Что в ней? Есть. Есть такая нитка, через которую проходит электричество. Правильно? Ну, ты знаешь, как это. Сколько света она может дать? Скажем, обычная лампочка сегодня уже такими не пользуется. Сколько света она может дать? Сколько, столько, сколько есть у нее сопротивление этому самому свету. Насколько ее нитка является более тонкой, насколько она больше сопротивляется тем электронам, которые через него пройдут. И поэтому две эти силы, которые противоположны друг другу, но работают при этом вместе, сопротивляясь друг другу, они, как это сказать, подогревают эту нитку. Эта нитка выбрасывает фотоны. Я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, эти частички света, и тогда ты ощущаешь, что приходит свет. Этот свет достигает твоих нервных, зрительных нервов и дает им, ударяет по ним, и тогда ты начинаешь видеть всякие вещи. Все это происходит с помощью сопротивления. Сопротивление, оно должно оставаться во всех этих явлениях. Иначе у тебя есть двигатель. Лишь насколько он способен крутить вещи, которые ему сопротивляются. Мы говорим, что это двигатель, у него есть, скажем, 10 лошадиных сил. Что такое 10 лошадиных сил? Если ты сейчас приведешь сюда 10 лошадей, так они смогут потянуть что-то против них, то, что сопротивляется. Такой груз. Так же, как и этот двигатель. Поэтому мы постоянно взвешиваем, против чего это может быть. Это проистекает из желания, основного желания получать, которое стоит против света. Да.
Когда я смотрю на других, то я вижу, что я не могу обеспечить их материальные желания. Но стремление к Творцу, мне кажется, я могу наполнить. А вы говорите, что действие распространения – это, в принципе, любовь. Это я вижу.
Это не истинная любовь, но это в том же направлении, в том же направлении. Главное, что ты совершил некое действие для того, чтобы приблизить его к добру. Что бы там ни было, ты сделал это. Даже если ты это сделал без всякого желания, и не хотя этого, не важно что. Само действие, оно существует. Даже та типография, которая печатает, у него тоже пусть будет выигрыш от этого, потому что они от этого выиграют. Ничего, просто так не происходит. Да.
Правильно ли это? Я как-то слышал, вы говорили, что человек никогда не сможет любить в другом его материальные желания, только стремление к Творцу, а не все набор желаний. Да и не надо наполнять все эти желания,
да.
Но только вот это желание, когда он хочет прийти к свойству отдачи, тут я готов помочь ему. Это называется, что я люблю его, а все остальные вещи. Я что, на трапезе кусочком мяса не могу поделиться такими простыми вещами? Правильно ли это? Только стремление к Творцу, я могу тут как-то помочь ему к этому.
Пока что это так. А затем этого так уже не будет.
Как будет?
Как будет? Представь себе, что рядом с тобой сидит твой маленький сын. Ты ему закрываешь рот, а пока что сам кушаешь, чтобы он не забрал ничего, да? Он действительно очень хочет. Но ты не хочешь на него смотреть. Да.
То есть вы хотите сказать, что я когда-то приду к ситуации, когда я буду так относиться к каждому в мире, как к своему сыну? Так будет?
Пока ты не передашь тарелку всему миру, ты задыхаешься, ты не можешь принять ее, несмотря на то, что ты очень желаешь.
Так будет? Такое?
Ну, молись за то, чтобы это так было. Да?
А зачем? Что у меня будет этому?
от этого ты почувствуешь, что ты подобен Творцу, из этого ты ощутишь, что ты доставляешь ему наслаждение, что ты достиг исправления. Ну что? Какая польза от этого? Единственная польза — это уподобиться Творцу. Нет никакой иной пользы. Мир страдает. Это тебе кажется, что он страдает? Тебе кажется, что бедняки, они на самом деле бедняки? Когда ты справишь себя, ты почувствуешь, что они все являются богатыми, умными, здоровыми. Все это лишь для того, чтобы ты исправил свое собственное отношение к ним. И сейчас, когда все страдают, это настолько иллюзорно, что мы просто не понимаем этих вещей. Перед каждым мир представляется таким образом, что человек должен таким образом, именно таким образом впечатлиться от него. И вот эта картина, она является абсолютно субъективной для каждого. Ты видишь, каждый думает совершенно иначе. У каждого есть собственное мнение. Откуда все это проистекает? Поскольку у каждого есть иная картина мира, откуда это приходит? Поскольку у самого мира нет никакой картины, у него нет никакой формы, все это внутри него, внутри человека. И когда я начинаю раскрывать эту форму, я раскрываю, что за всем тем, что я вижу, за всем тем, как мне все это представляется, как некий мираж.
Иллюзия.
Мираж. Ну вот, как в пустыне. Фатаморгана. Ну вот, как это Фатаморгана. Я чувствую, что вслед за этим стоит мысль. И таким образом она передает мне эту форму. Эта форма, она как действительно какая-то фатаморгана, вот так в воздухе. И постоянно изменяется. Да.
Я нахожусь в окружении. То правильно ли проверять мое отношение относительно окружения других? Как вы сказали, сын мой.
Управлять собой в отношении всех этих неизвестных вещей, не знаю каких, ты можешь лишь в одном. С помощью того, что ты основываешь собственное отношение в той самой группе, с помощью которой ты выбрал возможность достичь истины. Той истины, когда ты знаешь эту силу, задействующую всю эту фатаморгану, когда эта форма уже понятна тебе, то, что эта сила делает с тобой, что именно делает, ты отождествляешь себя с этой силой над картинкой этого мира, и так все это работает.
Но есть много людей, даже в группе, которые близки мне, с которыми я учусь, и у них масса проблем. А мне не очень-то, в общем-то, волнует, и я не очень так тревожит меня, как, скажем, мой сын. Но вопрос, что я с этим делаю? Понятно, что я далек от этого, я не исправлен. Ну хорошо, а что дальше-то? Что с этим делать? Я должен взволноваться от этого, начать им давать?
Нет.
Или ждать исправления?
Не ждать, а делать. Ждать здесь не поможет.
А что делать?
Сделать так, чтобы свет повлиял бы, пробудил его. Что значит? Как это ожидать? Если будет ждать, то ничего не будет. Творец не отказывается ни от грамма твоих усилий. Должен будешь в этих условиях или же в гораздо более худших условиях впоследствии, но произвести все эти исправления самостоятельно. Ты не можешь из этого мира и подняться в мир бесконечности без предварительной потребности с твоей стороны в каждом из духовных состояний, когда ты желаешь его вместо всего этого мира. Ну, скажем, тебе сейчас вот раскрылся мир, в котором ты ощущаешь, что такое добро и зло, и тебе дают духовный уровень, а ты изначально видишь в нем лишь зло. И кроме него ты видишь лишь добро вне его. И тебе необходимо поменять твое собственное вот это знание, это ощущение, твое отношение, потому что лишь этого я желаю, несмотря на то, что это кажется мне только злом, за все это добро, которое я отталкиваю полностью. В каждой вещи ты будешь вынужден таким образом решить и изменить собственное отношение. Как написано, что человек всегда должен продать стены своего дома. Вы помните эту статью? Все ты должен продать, лишь только для того, чтобы купить истину. И так происходит на каждой ступени. И нет никакого послабления, никогда. Весь мир придет к исправлению или же единице. Не думайте, что от этого станет лучше. Для каждой души в ее личном плане будут те же самые усилия и тот же самый путь, который она должна пройти. Иначе как же может быть? У тебя не будет кли, не то, что Творец сделает послабление или нет, интересно им это или нет, он дал закон и хочет его исполнить. Нет, это закон природы. Когда у тебя нет потребности хисарона, ты не в состоянии получить в него наполнение. А этот хиссарон не то, что он есть у тебя сейчас, это противоположно этому, над тем хиссароном, над той потребностью, которая у тебя сейчас есть, когда ты хочешь наполнить свой эгоизм. Тебе необходимо создать новый хиссарон, новую потребность, чтобы твой эгоизм и все твои желания стали бы лишь средствами для того, чтобы наполнить посторонний хиссарон, постороннюю внешнюю потребность. И так это будет на каждой ступени. И твоя молитва в том, чтобы у тебя была такая возможность. Я, может быть, говорю слишком много. Да.
Духовная группа, которая изучает науку Каббала, проходит очень такой болезненный, тяжелый процесс осознания зла.
Ну, чего ты настолько сожалеешь о них? Ну, пусть страдают.
Я хочу спросить, вот этот процесс, это обязательный процесс, то, что человечество пройдет, или эта группа может сэкономить человечеству вот этих проблем?
Те страдания, которые ощущает человек, они являются такими страданиями, ну как это сказать? Они являются теми страданиями, которые ты не можешь стереть и ничего с ними поделать. Это те страдания, это то ощущение разницы между нами и бесконечностью. Если бы мы ощущали бесконечность, мы вообще бы, где же мы? Мы ощущаем между ступенями и уже убегаем от этого. Страдания могут ощущаться между ступенями или же в обязательной форме, что называется, страданиями, страданиями от ударов, от палки, то, что называется, и страданиями от любви, когда я желаю достичь следующей ступени, но не способен на это. Но вот эта разница между ступенями, я обязан ее ощутить, когда эти страдания превращается у меня в кли, в напряжение, когда я желаю этого следующей ступени. Или же я желаю следующей ступени из того, что у меня болит, мне дают удары, посылают удары в течение всей моей жизни, тогда я могу кричать хоть до завтра. Пока я не прихожу в группу, пока я не превращаю эти свои страдания в целенаправленные, когда мне сами страдания уже не важны, пусть они будут, я изменяю к ним свои отношения. Пусть они будут такими же, как и есть. Они когда-то подталкивали меня вперед, а сейчас уже ничего с ними не происходит. Пусть они останутся, но я над ними уже желаю приобрести, несмотря на все эти страдания, я желаю приобрести совершенно иное отношение к свойству отдачи. Я желаю именно этого свойства. И все. И тогда я получаю свет, возвращающий к источнику. Когда мы выходим из Египта, мы забираем с собой все, что мы приобрели в Египте. Все зло. Все зло. Что значит убегаем от фараона? Для работы на Творца убегаем, а не просто так. Ты не убегаешь от своего зла, как раб собственного эгоизма. Ты из этого не по этой причине не выйдешь из эгоизма. Ты выйдешь из эгоизма, из Египта, лишь вслед за тем, что ты решаешь, для чего же ты выходишь, когда ты приподнимаешься над ним и берешь все это золото и серебро, то есть весь свой эгоизм ты берешь вместе с тобой. Это является большим богатством. Именно с этим они выходят оттуда. Что они с собой взяли? Это является богатством. Это зло, страшный эгоизм, великий такой. Это взаимная ненависть и все остальное. Это является большим богатством, с которым они выходят из Египта. Для того, чтобы приподняться над всем этим. Когда внутри Египта, когда это все властвует, ты не можешь над этим приподняться. В этом вся разница. Я выхожу из этой ступени, из того эгоизма, который надо мной властвует, для того, чтобы человек во мне, эта искра, управляла бы этим эгоизмом. Это и называется выходом. Так кто же выходит из Египта? Это искра, которая во мне, она выходит над моим эгоизмом. Это называется побег из Египта. Да.
Ну, хорошо. Это процесс, который мы проходим. И как-то нам понятен. Но человечество как должно это пройти?
Не волнуйся. Никому послабления не будет. Они будут возвращаться сюда. И каждый снова должен будет это сделать. Не будет окончательного исправления, если ты не приходишь со всем кли, со всеми его страданиями, со всей его потребностью, когда оно сожалеет и желает исправления, и требует этого исправления, получает свет, возвращающий к источнику. Нет никакого послабления ни в чем. А иначе, для чего же изначально нужен был весь этот процесс? Да. Все? Ну, хорошо. Да.
Есть несколько вопросов, то, что касается возлюби ближнего как самого себя. В принципе, вопрос такой. Адзамир Бейт Кабала Лиам из Хадера спрашивает, в чем отличие между писателем и актером, который с легкостью облачается в любой образ, и каббалистом, который чувствует другого в себе?
Есть люди, которые чувствуют ближнего. Психологи, скажем, такие чувствительные люди, тонкие, мы их называем иногда прекраснодушными людьми, иногда всяких. Они так ощущают ближнего, а я нет. Иногда говорят, ну посмотри, как он страдает, ты что, не видел, не определил, как он ощущал сегодня. Ничего. То же самое лицо, я не видел, что он плакал, я не слышал, что он кричал, правильно, Муше? Ну и все, так что от меня хотят. Это все ничего. Все остальное это внутри. Есть такие, которые... Ты что, не знаешь? Посмотри, насколько он внутри. Нет. Понимаешь? Есть такие. Нет никакой связи с духовной работой. Нет никакой связи. Просто нет. Я бы сказал так, что самые закрытые, самые ленивые, у них больше шансов. Потому что они не впечатляются от различных внешних форм, они более быстро почувствуют эту потребность, что действительно у них нет никакой части в ближнем. Мы не получаем никакой меры близости и расчетов, то, что у нас есть в материальном мире, в материальном виде. Ничего этого нет. Я тебе говорю, нету, как говорит Баал-Сулам, ни национальности, ни расы, ни пола, ничего. Это раскрывает тебе связь между искрами. И нет там всех этих определений. Ни такого чувства или какого-то иного, противоположного, то, что есть в нашем мире. Нет. Ну хорошо.
Об этом спрашивает Алекс из Берлина. Народы мира тоже должны пройти тот же процесс в полном осознании, или там может...
Конечно же, да. Народ Израиля. Это всего лишь как пример был изначально, для того, чтобы воспринять и вот так частично реализовать науку Каббала. А сейчас... стать просто переходником. Именно во всех народах мира наука Каббала должна реализоваться самым истинным образом. А что же говорят? То, что Творец изначально желал дать эту методику исправления получающим келим, которыми называются народы мира, они не могли это получить, но лишь с помощью переходника. Конечно же, там и находится истинное исправление. Теперь истинное это исправление, оно будет более тяжелым? Нет. По той причине, что уже произошли предварительные исправления и подготовка во всех душах. И сейчас в тех же людях, которые из всех народов, которые сейчас приближаются к исправлениям, мы все называемы сейчас сынами Израиля. Сегодня сыны Израиля — это не те, кто вышли из Вавилона вместе с Авраамом. Сегодня это те, кто присоединяется к нам здесь, сейчас. И тогда тоже сынами Израиля были все, кто присоединялся. И сегодня тоже те, кто присоединяется к этому свойству, Шаркель, прямо к Творцу. Поэтому, конечно же, мы делаем подготовку ради всего мира, чтобы прийти к исправлению, чтобы они сказали бы нам спасибо. А пока что мы не получаем нечто обратное. Да. Несколько сообщений перед окончанием урока. Праздничная встреча с Равом Лайтманом в Кваранаси сегодня, в воскресенье, в 7:30 вечера. Будет праздничная встреча Рава Лайтмана с жителями Галилеи и Голландских высот в центре Кабалы в кибуце Кваранаси. Все приглашаются прийти и задать свои вопросы. Подробности по телефону 1-700-509-209. Сегодня особая трансляция на нашем сайте kap.tv. В 4 вечера будет виртуальный урок с Равом, в 5:30 мировой детский урок, а в 6:45 всемирное собрание товарищей. Сегодня, воскресенье, на нашем сайте КАП-ТВ, День мирового кли. 9 ноября мир присоединяется к добру. Международный конгресс Кабалалам с 9 по 11 ноября в Ганетруха в Тель-Авиве. Сейчас мы посмотрим краткий клип об этом событии.
Австралия, Германия.
Австралия, Германия, Италия, Швеция, Америка, Чили, Китай, Россия, Аргентина, Ирландия, Эстония, Бразилия, Азербайджан, Болгария. 54 государства, люди, говорящие на 38 языках, 7500 человек и одна древняя наука, которая объединяет всех. 9 ноября мир присоединяется к добру. Мировой конгресс Кабалалам. Присоединяемся к добру. С 9 по 11 ноября. Ганей Таруха, Тель-Авив.
את חום הלב והאחווה, הללו את המגע, לב אל לב בלי דאגה, ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר נפרוס כנפיים. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם. האור יגיע לכולם, הריעו לרצון שייפתח חלון, בואו נעמוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים, בכדי לסלול להם את הדרך שתיפתח להם הדרך.